Личный блог профессора Михаэля Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаэля Лайтмана за 10 марта 2013 года. Восприятие реальности от древности до наших дней. Человек, стремящийся к духовному постижению, начинает видеть, что весь мир — это одна система. Это постоянная, радостная работа, и к ней постепенно привыкаешь. Она становится необходимостью, потребностью. Ты уже существуешь именно на этом уровне. А остальные уровни очень плоские, одномерные. На них уже невозможно думать по-прежнему. Человек начинает привыкать, думать в n-мерном пространстве, которое сжимается в одну единую силу, цель, и поэтому здесь совсем несложно ощущать весь мир связанным с единой целью, с единой мыслью, с единой силой. Вплоть до того, что ты смотришь на звездное небо и видишь, что связывает все звезды. Здесь возникают очень интересные вопросы. Как древние астрологи связывали звезды в созвездиях? Ведь если я смотрю на звезды, то не могу связать их во все эти знаки зодиака. Орион, Большая Медведица и прочие. У меня нет такой буйной фантазии, как у древних греков или астрологов Вавилона, так как звезды находятся далеко друг от друга и в разных плоскостях. Скажем, одна звезда на сотни миллионов лет ближе к Земле, а другая на миллионы лет дальше. Но они видели их связанными друг с другом, как на одной плоскости. Что это, просто примитивные представления? Наведенная фантазия людей? Где там Медведица, 4-5 звезд, образующих квадратик с хвостиком? Как можно это вообразить? Получается очень интересная вещь. Мысль, которая связывает звезды в знаке зодиака, начинает постигаться человеком своим влиянием на него. У древних звездочетов было ощущение связанности этих звезд. Вследствие развития эгоизма мы сейчас оторвались от всей Вселенной, от восприятия ее как единого целого. А у них было ощущение относительно связанности, потому что они воспринимали это как сон богов, высших сил, влияющих на них. И не от того, что они были маленькие или примитивные, это просто неискореженное, неогрубленное восприятие человека без большого количества фильтров, как у нас. То есть у них было гораздо большее ощущение света. Но сейчас, если мы начнем исправлять свой эгоизм, то ощутим свет во много раз больше, ведь мы намного грубее их. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 4 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Отказаться от себя нынешнего. И сказал им Моше: «Никто пусть не оставляет от него манна до утра». Но не послушались они Моше, и оставили некоторые люди от него до утра, и завелись черви, и стал он смрадным, и разгневался на них Моше. Тора, Исход, Бешлах, 16 раздел, пункт 19. Это говорит об отсутствии веры. Если ты запасаешься на завтра, то уже не находишься в мире Творца, а пребываешь в собственном мире. Это ежесекундная, постоянная борьба, которая должна сопровождать человека относительно всего. Взгляда на прошлое, настоящее, будущее, на отношение к себе и окружающим, на оценку всего, что с тобой происходит. Это я и мое отношение ко всему. Где здесь я освобождаюсь от своего «я»? Ман — это устремление человека к свойству отдачи. Это влечет за собой очень серьезный переход. Отречение, сокращение, подъем над собой и включает в себя множество других условий. Попробуйте нарисовать на полу свое изображение и начните топтать его ногами. Это то, от чего вы хотите отказаться, то есть от себя нынешнего. Почувствуйте в себе эти состояния. Реплика. Но существует еще и другое отношение, как в анекдоте. Наводнение, человек сидит на крыше, проезжает лодка с людьми, которые предлагают ему помощь, он отвечает: «Нет, меня спасет Творец». Прилетает вертолет: «Давай спасем тебя». «Нет, меня спасет Творец». Так он и утонул. Ответ. Это жуткая гордость. Меня спасет Творец. То есть человек не отождествляет себя с миром, не понимает, что Творец во всем. И в лодке, и в вертолете, везде. Он не связывает Творца с этим, а разделяет мир на множество всевозможных посредников, мыслей, сил. Это происходит от несостоятельности ощущения Творца как единства. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 4 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Высшее изобилие. «И сделали так сыны Израиля, и собрали, кто много, а кто мало, и измерили омером, и оказалось, что не было лишнего у того, кто собрал много, а у собравшего мало не было недостатка. Каждый собрал столько, сколько ему съесть». Тора, Исход, Бешлах, 16 раздел, пункт 17. Речь идет о том, сколько каждый человек может приложить усилий. Допустим, я толстый, с одышкой, у меня больное сердце. Разве я могу часто нагибаться, собирая горшки? А другой, молодой и проворный, набирает целые мешки. В духовном такого нет. Все происходит в соответствии с теми условиями, в которых ты находишься. Сколько уделенных индивидуальных усилий ты можешь приложить, в соответствии с этим оценивается твоя мощность работы и ее вознаграждение. Ман. Ман – это высшее изобилие, которое наполняет человека в соответствии с его подготовкой. В той мере, в которой я готов отдавать, я раскрываю себя для получения. Так это работает. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 4 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Еще ложечку. Творец хочет, чтобы творение правильно поняли и постигли его. И для этого он выбрал такой язык, который называется «наслаждение» или «страдание», на который мы реагируем. Он создал желание насладиться, которое чувствительно к этому языку. Творец укалывает творение, оно пищит «Ой!», проливает на него каплю сладкого сиропа, а творение восхищается «Ах!». Так между этими «Ой!» и «Ах!» проходит вся наша жизнь. С помощью этого языка он говорит с нами. Капля сладости, капля горечи и их всевозможные сочетания, порождающие бесконечное число нюансов, промежуточных оттенков. Таким способом Творец из примитивного желания развивает более сложное, многогранное, начиная понемногу подкармливать его. То чуть послаще ложечку, то погорче, всех оттенков вкуса. Все это разнообразие, танта, рождается в моем желании насладиться. В том, как я начинаю реагировать, ощущать воздействие Творца. А Он все время воздействует на меня либо наслаждениями, либо их недостатком, горечью или сладостью. Мне неизвестно, почему Творец выбрал именно такой горько-сладкий язык для разговора с созданным им творением. Я только знаю, что если уловлю всю эту сладость и горечь, прочувствую во всем моем желании насладиться, то благодаря этому научусь понимать Творца. Я смогу понимать не саму сладость и горечь, как они ощущаются в моем желании, а раскрою того, кто выбрал этот язык для общения со мной. Из урока по учению 10 сферот 8 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Как оправдать то, что оправдать невозможно? Вопрос. Как оправдать Творца, если видишь перед собой такие тяжкие страдания смертельно больных людей? Ответ. Невозможно сейчас это оправдать. Ведь мы не хотим лгать или притворяться, уговаривать себя или слушать утешения других. Существуют разные психологические методы воздействия, позволяющие изменить взгляд человека на случившееся с ним трагическое событие. Но каббалисты говорят, что существенные изменения возможны лишь при условии, если на человека подействует свет, возвращающий к источнику, повлиять на него и изменит его состояние. Ведь состояние – это та ступень, на которой находится человек. И тогда он будет по-другому смотреть на происходящее, по-другому чувствовать и понимать, согласно новой ступени, которой сейчас достиг благодаря свету. И в таком случае это изменение будет вызвано не тем, что ему заморочили голову, убедили окружающие, ведь этим они обманывают его и не дают увидеть правду. Будто дают успокоительное лекарство. Они пытаются представить ему, что все в порядке, и этим лгут ему и закрывают ему путь к истине. Мы так не делаем, мы не успокаиваем, а только поддерживаем человека в том, чтобы он раскрыл все свое эго. Мы помогаем ему раскрыть свой эгоизм и выстоять. Держаться в любой раскрывающейся ситуации возможно двумя путями. Первый путь – это как-то замаскировать проблему и запутать себя, И тогда человек обращается за помощью к религии, верованиям, мистике. Так действуют все в нашем мире. Или можно наоборот, еще больше раскрыть свои глаза и желания и начать работу для того, чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику, чтобы он исправил меня. И тогда с нового уровня я увижу правильную картину. Как же я притягиваю этот свет? За счет того, что оправдываю происходящее событие, следующее из единого принципа. Нет никого, кроме него. И я хочу раскрыть эту высшую силу, кроме которой ничего нет. Я не просто так примиряюсь с происходящим, как смиренный верующий, а хочу раскрыть высшего. Я понимаю, что все мои ощущения — это призывы Творца, желающие, чтобы творения раскрыли его. И раскрыли как единственную и абсолютную добрую силу. Из урока по учению 10 сферот 8 марта 2013 года.
Радиоверсия.
На руках у каббалистов. Вопрос. Будет ли мое восприятие материального мира постоянно обновляться до тех пор, пока я не обрету душу, то есть духовное восприятие? Ответ. Со временем ты обнаружишь, что этот мир намного более сложен, чем представляется тебе сегодня на поверхностный взгляд. Ты ощутишь силы, стоящие за действиями, и увидишь, что все находятся под влиянием этих сил, как фигурки на игровом поле, управляемые невидимыми глазу импульсами. Вопрос. Но почему все так запутано? Ответ. Вовсе нет. Расчет прост. Или ты живешь животным существованием, или ты живешь, постигая всю реальность. На пути возникает путаница, но для того лишь, чтобы ты прояснял для себя все, что непонятно. Тем самым ты и начинаешь охватывать общую картину. Без этого обучения тебе не познать высшую силу. Неувязки возникают только в придаточной системе коммуникации между тобой и ею. Но глубже, там, где вы сливаетесь духом, нет никаких вопросов. Там ты становишься подобен ей, и миры Аламот, то есть сокрытия Аламот, исчезают. Учебный процесс всегда сопряжен с путаницей. Когда человек приступает к учебе, ему все непонятно. И чем дальше, тем больше у него вопросов. Не случайно ведущие мировые ученые не стесняются признаться в том, как мало они еще знают о мире. И наоборот, несведущим специалистам, которые видят не далее своего носа, все ясно как день. Вопрос. И как все-таки? Почему каббалисты пишут таким языком, который я не могу понять? Почему бы им не разложить все по полочкам? Зачем вся эта символика? Ответ. У них нет другого выхода. Поверь, они не хотят тебя путать. Наоборот, они как любящие родители заботятся о своем малыше, которого выстрадали в позднем возрасте. Понимая твое внутреннее устройство, а также духовную структуру, они связуют, коммутируют у тебя с внутренней сутью мира, с истинной реальностью. Им надо на руках перенести тебя, младенца, комочек животной плоти, еще не ставший человеком, в следующее состояние. И пока они тебя несут, ты растешь. Набираешься впечатлений, испытываешь духовные действия и отклики, пока они не опустят тебя на траву духовного мира. Из урока по статье «Мир» 8 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Запланированные аварии в работе. Из статьи Рабаша «Почему запрещено благословлять пустой стол?». Человек должен верить, что все его падения даны для того, чтобы в каждом падении он почувствовал необходимость в помощи Творца. Ведь такая потребность – это сосуд, который может наполниться светом Творца. И только Творцу известно, какого размера должно быть желание человека, его сосуд. И когда Творец видит, что этот сосуд уже достаточен для того, чтобы получить свет, он тут же наполняет его. Поэтому не нужно отчаиваться от падений, а надо верить, что спасение Творца придет во мгновение ока. И каждое падение может оказаться последней каплей, достаточной для создания сосуда, который немедленно будет наполнен Творцом. Все помехи – это не препятствие, а помощь от противного. В каждой проблеме нужно тут же увидеть призыв Творца, желающего таким путем приблизить человека к себе, и потому пробуждающего в тебе ощущение удаления. Тогда у тебя появляется возможность подняться над своим ощущением недостатка, над помехой и устремиться к слиянию, к отдаче. А после нескольких таких случаев ты достигнешь силы желания, достаточной для того, чтобы наполниться светом раскрытия Творца. Но с другой стороны, если ты все время работаешь таким методом, то это будет работой в левой линии. Ведь ты будешь работать только над своим недостатком, а это нехорошо. Ты обязан так работать, только если уже упал в эту яму. Нельзя самому стремиться к недостатку и искать его, а только по безвыходности. Пока же с тобой не случилась такая авария, ты должен работать в правой линии и постоянно стремиться к совершенству. Совершенство означает, что ты не испытываешь никакого недостатка и каждый миг находишься в состоянии хафец хесед, чистой отдачи. А Творец, когда нужно, создаст тебе аварии в работе, ощущение недостатка в разных желаниях. Такова наша работа. Сам ты всегда делаешь шаг правой ногой до тех пор, пока Творец не вынудит тебя сделать шаг левой, чтобы в итоге ты достиг полного желания. В тот миг, когда ты достигаешь такого цельного сосуда, в нем немедленно раскрывается свет. Из подготовки к уроку 10 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Как белка в колесе. Баль Сулам, статья «Мир». Сказано: «Все дано под залог». Иными словами, все, что Творец предопределил в творении и дал людям, дано не насовсем. Он раскинул столь замечательную сеть над человечеством, что никому не выбраться из нее, и все должны будут принять на себя его работу, пока не достигнут своей возвышенной цели. Раз все дано под залог, значит, хочу я того или нет, мне придется вернуть Творцу кредит. Мне дали жизнь не по моей просьбе и не с моего согласия, и тем не менее я должен оплатить этот долг. Неважно, что я не просил его. Получил жизнь – плати. И заплатить я могу лишь тем, что достигну цели творения. Мы видим, что страдания, сопровождающие нас по ходу всей истории, со временем становятся все более духовными, виртуальными, абстрагированными от материальности. Сегодня многие не хотят жить, хотя вроде бы не испытывают ни в чем недостатка. Раньше человек рад был получать полкило хлеба в день и не помышлял о большем, но полвека назад началась эпоха шопинга. Сегодня она завершается, причем не столько из-за недостатка денег на покупки, сколько из-за недостатка желания покупать. Вот в чем проблема. Желания меняются. Предложи человеку хоть миллион, его это не возбуждает, как раньше, ему уже ничего не хочется. Такова естественная тенденция нашего развития, посредством которой нас подводят к вопросу о смысле жизни. Ведь если не еда, не шопинг, не развлечения, то что? Нам нечем больше наслаждаться в жизни. Не случайно сегодня так раскручен футбол, так разрекламированы всевозможные отвлекающие ниши. Это политика – давать людям безделки, пустышки, чтобы хотя бы чем-то наполнять их внутреннюю пустоту. Иначе вместо того, чтобы бушевать на трибунах, они будут бушевать на улицах. Человек опустошается все больше и все больше вопрошает. «Мне дали жизнь, которую я не просил, и заставляют делать то, чего я не хочу. Зачем? Почему?» В этой жизни он чувствует себя скованным по рукам и ногам. И потому сегодня необходимо интегральное образование. Благодаря ему люди поймут, что все взаимосвязаны и взаимозависимы, и что, правильно используя эту интегральную связь, можно решить все проблемы. Вообще, доброе отношение – ключ к успеху во всем. Мы можем сделать так, что машины заменят физический труд почти во всех областях и обеспечат нас всем необходимым. Но мы этого не хотим, ведь тогда непонятно, чем человек будет наслаждаться. Уже сейчас у многих есть все, что только можно себе представить, кроме желания. Человек наполнен до предела, и что дальше? Или он убьет себя, или начнет убивать других. Ведь иначе ему не ощутить наслаждения. Мы наслаждаемся только когда в пустое желание входит наполнение. Однако в тот же миг желание нейтрализуется. Как же это предотвратить? Нужно, чтобы желание все время обновлялось. Именно этого и пытались достичь власть имущие, выстраивая современную экономику, постоянно внедрять в людей новые желания и наполнять их. Но такое невозможно, поскольку наше материальное желание качественно меняется и в итоге уже не хочет большего на прежнем отработанном уровне. крутиться, как белка в колесе, чтобы каждый год покупать новую стиральную машину, новый телевизор, клеить новые обои? Сколько можно? Внезапно человек обнаруживает, что желания пропали. Так подошла к своему закономерному концу целая философия развития. Ведь это был способ не просто зарабатывать деньги, а делать людей счастливыми. Верхи рассчитывали обогащаться и дальше, а остальных обеспечивать всем необходимым и гонять по замкнутому кругу. Пускай покупает планомерно перегорающие лампочки, принтеры со встроенным чипом отключения и прочие недолговечные товары. Будем обеспечивать их стимулами. Вам стоит работать, стоит жить, стоит покупать. Будем обновлять в них желание, ведь без желания получающего удовольствие нет счастья. И в этом элиты были правы. Действительно, Запад пережил период расцвета, американцы уверились в справедливости новой философии, и все радостно устремились вслед за ними. Однако, тем временем желание росло не только количественно, но и качественно. И вот уже человеку все это не нужно. Он не видит смысла вкалывать ради этого всю свою жизнь. Раньше люди покупали вещи без всякой рекламы, а сегодня больше половины стоимости товара составляет его раскрутка. С другой стороны, в экономически наиболее развитых странах ширятся такие явления, как депрессия, суицид и наркомания. Куда же мы идем? Так или иначе, человек не может жить без ощущения счастья, без восторга, без экстаза, возникающего на контакте желания и наслаждения. Однако они сразу нейтрализуют друг друга, если не поместить между ними экран, масах. В этом и заключается вся наука Каббала – мудрость правильного получения. Ведь без экрана человек раскрывает один лишь мрак. Если бы люди, принимающие решения, были чуть умнее, они приняли бы это. Ну а пока что мы находимся в процессе. Однако в любом случае другого выхода нет. Желанию необходим контакт с наслаждением. Но так, чтобы оно не иссякало, а иначе оно того не стоит. Только животное наслаждение мы готовы обновлять снова и снова, а все, что выше этого, оказывается под знаком вопроса. В итоге чуть ли не на всех телеканалах сегодня главное место занимает программы кулинарного или сексуального содержания, и на этом обывательский кругозор обрывается. Будем надеяться, что нам все-таки удастся объяснить сути необходимость экрана между желанием и наслаждением, и тогда неиссякаемое удовольствие доставит нам ощущение вечной жизни. Из урока по статье «Мир» 8 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Лекарства опередили наркотики по количеству смертей. Сообщение. Смерти от передозировки лекарств растут уже 11 лет подряд. Львиная доля из них приходится на вызывающие привыкание обезболивающие. Только в 2010 году было зарегистрировано 38 329 смертей от передозировки в Соединенных Штатах Америки. В 60% этих случаев виновником были лекарства, выписываемые по рецепту, которые затмили по этому показателю даже нелегальные наркотики. Многие доктора и пациенты не осознают, какую зависимость могут вызвать эти лекарства, поэтому их часто назначают при болях, которые можно уменьшить менее опасными лекарствами. Лекарства для борьбы с беспокойством и бессонницей, включая диазепам, валиум, виновны в 30% летальных исходов. Бытует опасная уверенность в том, что фармацевтические средства безопаснее, чем уличные наркотики. Реплика. Проблема не в лечении, а в искоренении причины. Она в общей депрессии, опустошенности, отсутствии смысла. Если наполнить человека настроением и духом, он практически всегда будет здоров.
Радиоверсия.
3D-печать. Революция уже началась. Сообщение. Одна из самых многообещающих современных технологий – это 3D-принтеры. Устройство, которое позволяет сделать из любой трехмерной модели физический объект с помощью последовательного наложения слоев материала. Исследователи пророчат технологии 3D-печати большое будущее. Она поможет вернуть промышленное производство в развитые страны, ведь для использования этих технологий не нужна дешевая азиатская сила. Компании развивают технологии 3D-печати в сфере производства пищи. Это, по мнению ученых, занимающихся подобными разработками, поможет в будущем предотвратить продовольственный кризис и сделать производство продуктов менее затратным. Некоторые эксперты идут еще дальше. Они предрекают, что 3D-принтеры повторят судьбу персональных компьютеров. Через 30 лет в каждом доме будет по принтеру. Человек сможет зайти в онлайн-магазин, купить нужный макет и распечатать себе все, что угодно, от запчасти для автомобиля или вазы для дома до связки сосисок. Это полностью изменит экономику и стиль жизни. Реплика. Новые технологии будут сопровождать нас на промежуточном этапе нашего исправления, а затем, постепенно входя в ощущение высшего мира, мы будем терять ощущение мира нашего. Программа Творца состоит в том, чтобы мы по мере нашего интегрального объединения, духовного возвышения до взаимного поручительства и далее, вплоть до возлюби ближнего как себя, постепенно полностью освобождались от материальной зависимости. А затем наш мир в наших ощущениях исчезает, как туман. Ведь материя — это то, что дано нам только в ощущениях, то есть существует в той мере, в которой мы желаем ее ощущать.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.